На следующий день после того, как Николас любовался по телевизору дирижерским мастерством русского президента, произошло событие, ставшее первым шагом к встрече с отчизной. Блистательный и непогрешимый сэр Александр совершил единственную в своей жизни ошибку. Отправляясь с женой в Стокгольм, поездка имела исключительную важность для ускорения неизбежной, но все еще медлившей Нобелевской премии, Фандорин-старший решил не лететь самолетом, а совершить недолгое отрадное плавание по Северному морю на пароме «Христиания». Да-да, на той самой «Христиании», которая по невероятному стечению компьютерных сбоев налетела в тумане на нефтеналивной танкер и перевернулась. Была чудовищная нецивилизованная давка за места на плотиках, и те, кому мест не хватило, отправились туда, где догнивают останки галеонов Великой Армады. Несмотря на возраст, сэр Александр был в превосходной физической форме и наверняка мог бы попасть в число спасшихся счастливцев. Но представить отца, отталкивающего других пассажиров, чтобы спасти себя или даже леди Анну, было совершенно невозможно. Если оставить в стороне эмоции, вполне естественные при этих горестных обстоятельствах, результатом роковой ошибки несостоявшегося лауреата было то, что Николас унаследовал титул, превосходную квартиру в Южном Кенсингтоне, перестроенную из бывшей конюшни, деньги в банке, и лишился мудрого советчика. Встреча с Россией стала почти неотвратимой. А через год после первого шага последовал и второй, решающий. Но прежде чем рассказать о половинке письма капитана фон Дорна и загадочной бандероли из Москвы, необходимо разъяснить одно обстоятельство, сыгравшее важную, а может быть и определяющую роль в поведении и поступках молодого магистра. Обстоятельство это называлось обидным словом «недовинченность», которое Николас почерпнул у одного из мимолетных новорусских знакомых. Недовинченность, как при недокрученности шурупа, употребляется в значении «недоделанность», «неполноценность». Какой-то он типа недовинченный, о человеке, не нашедшем своего места в жизни. Слово было жесткое, но точное. Николас сразу понял, что это про него. Он и есть недовинченный. Болтается в дырке, именуемой жизнью, вертится вокруг собственной оси, а ничего при этом не сцепляет и не удерживает. Одна видимость, что шуруп. Емкая приставка «не до» вообще многое объясняла Фандорину про самого себя. Взять, к примеру, рост. 6 футов и 6 дюймов, казалось бы, недомерком не обзовешь. На подавляющее большинство обитателей планеты Николас мог взирать сверху вниз. Но стоило перевести рост на метры, и выходило символично. 1.99 м. Чуть-чуть не достает до 2 метров. То же и с профессией. Возраст, конечно, пока детский, до 40 еще вон сколько. Но сверстники по 1-2 монографии выпустили. А многие уже пребывают в докторском звании. Один даже удостоен членства в Королевском историческом обществе. Профессор Крисби, прежний научный руководитель, как-то сказал, мол, Николас Фандорин, возможно, и историк, но малокалиберный. Крупных охотничьих трофеев, то есть новых теорий и концепций, ему не добыть, разве что мелких фотографических воробьев настреляет. А все потому, что нет усидчивости, долготерпения и обстоятельности. Или, как выразился почтенный профессор, мало мяса на заднице. Ну не обидно ли? А если у человека аллергия на пыль? Если после 10 минут сидения в архиве из глаз льются слезы? Из носа течет, всегдашний розовый румянец на щеках расползается багровыми пятнами и вчистую садится голос. Да, Николас никогда не был в так называемых странах третьего мира, потому что там всюду пыльно и грязно. На втором курсе в Марокко на раскопки из-за этого не поехал. Впрочем, к чему лукавить с самим собой? История привлекала Николаса не как научная дисциплина, призванная осмыслить жизненный опыт человечества и извлечь из этого опыта практические уроки, а как увлекательная, завораживающая погоня за безвозвратно ушедшим временем. Время не подпускало к себе, ускользало, но иногда совершалось чудо, и тогда на миг удавалось ухватить эту жар-птицу за эфемерный хвост, так что в руке оставалось ломкое, сияющее перышко. Для Николаса прошлое оживало, только если оно обретало черты конкретных людей, некогда ходивших по земле, дышавших живым воздухом, совершавших праведные и ужасные поступки, а потом умерших и навсегда исчезнувших. Не верилось, что можно взять и исчезнуть навсегда. Просто те, кто умер, делаются невидимыми для живущих. Фандорину не казались метафорой слова новорусского поэта, некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр Александр. «На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все, не надо. Бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком». Узнать как можно больше о человеке из прошлого, как он жил, о чем думал, коснуться вещей, которыми он владел, и тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом, и окажется, что никакой тьмы и в самом деле не существует. Это была не рациональная позиция, а внутреннее чувство, плохо поддающееся словам. Уж во всяком случае не следовало делиться столь безответственными полумистическими воззрениями с профессором Крисби. Собственно, Фандорин потому и специализировался не по древней истории, а по 19 веку, что вглядеться во вчерашний день было проще, чем в позавчерашний. Но изучение биографии так называемых исторических деятелей не давало ощущения личной причастности. Николас не чувствовал своей связи с людьми и без него всем известными. Он долго думал, как совместить приватный интерес с профессиональными занятиями, и в конце концов решение нашлось. Как это часто бывает, ответ на сложный вопрос был совсем рядом, в отцовском кабинете, на каминной полке, где стояла неприметная резная шкатулка черного дерева.